Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радонеж в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39 и задавать вопросы в нашу студию. Но первый вопрос мы уже имеем. Можно ли молиться за умерших людей, если они уже находятся под судом Божиим? Что можно ответить на этот вопрос? В Библии без уточнения, идет ли речь о живых или о мертвых, сказано: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». Это 1 Тимофея, 2 глава, 1 стих. Впрочем, братья и сестры, у Бога, собственно говоря, и нет мертвых. Сказано: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Это Евангелие от Луки, 20 глава, 38 стих. И еще. «А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господне». Это послание к Римлянам, 14 глава, 8 стих. Последний стих еще более знаменательный. Здесь мы прочитали о том, что физическая смерть не может оказаться пределом для божественного милосердия, ибо само Божье имя Господь, по-гречески «Кириос», по-еврейски «Яхве», означает меру божественного милосердия. Здесь мы прочитали: «Живем, умираем ли, для Господа умираем, и потому живем ли или умираем всегда Господне», то есть всегда во власти милосердного. Но необходимо прежде всего понять, что со смертью физического тела жизнь человека продолжается и в мире живых. То есть, хотя мы и умираем, наше влияние, которое мы оказали на других людей, продолжают действовать и раскрываться в разных судьбах. Например, архитектор построил дом и через год после этого умер, а через 3 года после его смерти дом рухнул. И расследование показало, что была допущена ошибка именно покойным архитектором при проектировании данного объекта. Чей это будет грех? Конечно, архитектора. Точно так же и те добрые и дурные влияния, которые мы оставляем после себя, они и предрешают нашу вечную участь. И в этом смысле сам факт, что за умершего совершается молитва живыми, свидетельствует о том, что покойный оказал сильное нравственное влияние на остающихся еще в этой жизни. Такая молитва живых за условно мертвых, она является констатацией благочестия усопших. Сказано: «Любовь никогда не перестает». Это 1 Коринфянам, 13 глава, 8 стих. То есть, то доброе чувство, которое мертвые испытывали по отношению к нам, не прекращается с момента их смерти. И сама мысль о том, что любовь наших усопших родителей и близких по отношению к нам разложилась в земле вместе с гниющим телом, кажется и грубой, и кощунственной. Любовь именно никогда не перестает. Они продолжают любить нас, а мы продолжаем любить их. Сказано: «Тогда сказал он», то есть богач, находившийся в аду: «Так прошу тебя, отче, пошли его, то есть праведного Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Это Евангелие от Луки, 16 глава, 27-28 стих. Здесь мы видим, как беспечный в одни своей земной жизни богач, оказавшись в аду, не потерял любовь к своим братьям и из пламени ада хочет оказать им помощь. Но так как его влияния, оставленные им на земле, никак не могут облегчить его участь по отношению к себе и ему подобным, он уже услышал окончательный приговор. «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Евангелие от Луки, 16 глава, 26 стих. Собственно говоря, церковь не молится за тех, которые заведомо оставили этот мир злодеями и кощунниками. Речь идет совсем о других категориях людей. То есть имеется в виду верующие люди, которые, избрав путь веры, так и не смогли правильно пройти по нему, по тем или иным причинам. Но, как известно, Бог судит не наши поступки, но прежде всего наши намерения, даже те намерения, которыми выслана дорога в ад. То есть кто-то действительно может оказаться в аду, но при этом не потерять совсем надежды на спасение. Тем более, что в настоящее время никто в аду или в раю в таком абсолютном смысле не находится, но души усопших в ожидании окончательного страшного суда находятся или в преддверии ада, или в преддверии рая. И святые отцы усматривали в этом и некую высшую справедливость. Ведь если человек, живя на земле, грешил в теле, то и наказан он должен быть в теле по его телу воскресения. И обратно, если человек творил благочестие и праведность, живя в теле, то и наслаждаться он должен в теле. Сказано: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Это 1 послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. То есть человек призывается ко спасению именно во всей полноте, целокупности собственного бытия, как дух и душа и тело. И в равной степени наказание для нечестивых будет пережито ими, как наказание их духа, души и тела. А возможности божественного прощения для усопших людей, а значит и не в бессмысленности молитв за них, свидетельствует и следующий библейский стих. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Евангелие от Матфея, 12 глава, 32 стих. Внешние слова «не простится ему ни в сём веке, ни в будущем» представляются излишними в контексте данного стиха. Но в действительности они показывают нам ту границу невозможности примириться с Богом, перейдя которую человек уже не сможет примириться с Создателем. Хула на Святаго Духа, то есть неверие в божественное милосердие, делает невозможным для человека пережить покаяние пред Богом. Ибо неверующий в то, что Господь может его простить, таково и не просит прощения. Именно поэтому в святоотеческом понимании непрощенный грех – это и есть нераскаянный грех. Блаженный Августин так и пишет: «Против этого бескорыстного дара, против этой милости Божией, говорит нераскаявшееся сердце. Таким образом, сама эта нераскаянность есть хула на Духа, которая не простится ни в сём веке, ни в будущем». Итак, эта нераскаянность, так неким одним именем мы можем так или иначе назвать и хулу, и слово против Духа Святаго, которому нет прощения вовек. И одна лишь нераскаянность не имеет никакого прощения ни в этом веке, ни в будущем, потому что раскаяние получает прощение в этом веке, которой сохраняется это прощение в будущем. Конец цитаты. Августин верит в то, что прощается любой грех. А поэтому единственной ситуацией, в которой грех не может быть прощен, является та, в которой человек не надеется на спасение и не приносит раскаяния. Следовательно, неверие в Божие милосердие и по отношению к другим людям также граничит с хулой на Дух Святаго. Есть в Библии прямой текст, где говорится о спасении уже усопших людей. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он, то есть Христос, и находящимся в темнице духом, то есть находящимся в аду, сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Это первое послание апостола Петра, 3 глава, 18 по 20 стих. Здесь, как мы видим, прямо говорится о проповеди Христовой в аде, в темнице духом, проповедовал некогда непокорным. Если они были и непокорны, и находились в темнице, а не на лоне Авраама, то это и показывает нам силу божественного милосердия. И далее уже в 4 главе своего первого послания апостол Петр пишет: «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». 1 Петра, 4 глава, 6 стих. То есть эти люди, пострадав плотью от вод потопа, подвергшись суду по человеку плотью, через проповедь Сына Божия в аде, сподобились уже в раю жить по Богу духом. Взаимные молитвы живых о мертвых и мертвых о живых спасительны. Сказано: «Господи Вседержителю, Боже Израиля, услышь молитву умерших Израиля и сынов их, согрешивших пред Тобою, не вспоминая неправд отцов наших». Это книга пророка Варуха, 3 глава, 4-5 стих. То есть, молясь, мы надеемся и на их молитвы. Как мы прочитали: «Услышь молитву умерших, и сами молимся за них словами, не вспоминая неправд отцов наших». Очевидно, что отказ в молитве за мертвых рождается от неверия в их воскресение и о том, что окончательный суд только впереди. Сказано: «Ибо если бы он, то есть Иуда Маковей, не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль! Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешатся от греха». Это вторая Маковейская книга, 12 глава, 44-45 стих. Приносить умилостивительные жертвы за мертвых повелевает закон Божий, только запрещая давать эти жертвы из десятин. Читаем: «Я не ел от нее в печали моей», то есть когда был в трауре, «и не отделял ее в нечистоте», то есть когда в течение 7 дней траура был нечист, «и не давал из нее», то есть из десятины, уже посвященной Господу, «для мертвого. Я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне», то есть отделял на мертвых то, что не было посвящено Богу. Это Второзаконие, 26 глава, 14 стих. И еще: «Милость даяния да будет ко всякому живущему, но и умерших не лишай милости». Это книга Иисуса сына Сирахова, 7 глава, 36 стих. И еще: «Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам». Это книга Тови, 4 глава, 17 стих. То есть устраивай поминки, но не приглашай на них неверующих злодеев. И в Писании, в Новом Завете есть текст, что сказано, что люди крестились за мертвых. Что значит крестились за мертвых? То есть они понимали, что если они станут христианами, это поможет их усопшим сродникам, родителям. Потому что любой родитель будет наказан за свои дела. А главное дело в жизни человека – это не дом построить, не дерево посадить, а ребенка воспитать. Если он воспитал ребенка так, что тот пошел креститься, это будет благом и для усопшего. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы слушаем. Алло.
Здрасте. Отец Олег, с вами говорит один из ваших радиослушателей. Николай, я вас хотел спросить, а скажите, пожалуйста, о культе Молоха, расскажите, когда он возник и до каких пор он как продержался. Это первый вопрос. И второй, где вот упоминается вот имя Асмодея в Новом Завете, где-то он, ну, имеются на него ссылки вообще позднее. Вот. Спасибо.
Если говорить про Асмодея, Асмодей – это без смерти, то есть без убийства Асмодей. В некоторых традициях иногда он называется без блуда. И в этом случае тогда Азазела – без смерти. Если говорить об упоминании о бесах в писаниях, то очень много говорится о бесах. И по характеру тех увечий, которые бесы наносили телу, можно всегда догадаться, за какие преступления были наказаны те или иные люди вот этой одержимостью. Культ Молоха – это древний культ. Он существовал в финикийских народах. Он был принят племенами Ханаана, а многие иудеи подвергались соблазну этого культа, они исповедовали этот культ. Особенность этого культа заключалась в том, что Молоху приносили в жертвы маленьких детей. И эти жертвы, они как бы должны были умилостивить этого жестокого языческого бога. И в Писании, особенно в пророческих текстах, достаточно часто говорится о том, что вот нельзя проводить детей через огонь и отдавать их в жертву Молоху, потому что это страшное преступление, когда совершается человеческое жертвоприношение. Если говорить об Азазеле, то это как бы бес, который обитает в пустыне. Есть такие как бы косвенные сведения из Писания, которые об этом нам говорят. Это вот злой дух пустыни, потому что убийство – это страшное преступление. А если говорить об Асмодее не как о грехе убийства, а как выразители греха блуда, то в святоотеческой традиции очень часто говорится, что Асмодей как бес блуда являлся, чтобы смутить разных духовных лиц. Даже есть описание, как он выглядел в виде отрока черного цвета, который донимал монахов, смущал монахов своими какими-то прилогами, через которые он пытался как-то вот их отвести от целомудренного образа жизни. Это, пожалуй, то, что я могу ответить. Если говорить о прекращении культа Молоха, то еще римские власти принимали законы против человеческих жертвоприношений, боролись с ними, а когда христианство восторжествовало в Римской империи, тогда тем более все эти культы с изуверскими человеческими жертвоприношениями, они были окончательно прекращены. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер, батюшка Олег.
Добрый вечер.
Работает, Сергей. Вот такой вопрос по Ветхому Завету. Вот Авраам выкупил пещеру и поле для похорон Сары. Но ему это все дарили, вот. Но он все равно как бы дары не принял, а заплатил за эту землю, сколько дали. Вот в данном случае... У меня такая же ситуация, вот дарят мне люди одну вещь, а я ее принять как подарок не могу, пытаюсь за нее заплатить. И говорю, вот такая, вот и в Писании вам. А они говорят, нет, подоплека была другая, поэтому, значит, с этим сравнивать никак нельзя. Вот объясните, какая же там подоплека, почему он именно так поступил?
Эта пещера, она называлась пещера Махпела, то есть двойная пещера. Это слово Махпела, оно очень похоже на слово Маханаим. Маханаим по-еврейски это два ополчения. Два ополчения. А эта земля принадлежала Хананеям, и Авраам не хотел принять эту землю как подарок. Почему? Таким образом, Авраам научает нас не входить ни в какую зависимость от людей другой веры. То есть, чтобы нам не быть должными ничем людям другой веры. Или тем более, ничего не быть должным язычникам, там, безбожникам. Поэтому здесь надо понять поступок Авраама именно с этой стороны. Дело в том, что те деньги, которые Авраам дал за эту землю, они освобождали его от каких-то обязательств перед этими людьми. Даже если хотите, от чувства благодарности по отношению к ним. Потому что такое чувство могло бы спровоцировать и терпимое отношение к их идолам, что совершенно недопустимо. Авраам, когда собеседовал с этими людьми, он сказал: «Я в вашей земле странник и поселенец». Иногда переводят «странник» и «пришелец», но на самом деле там «странник» и «поселенец». То есть «поселенец» – это коренной житель. А «странник» – это тот, который ходит с места на место. То есть без определенного места жительства. Почему Авраам как бы поставил рядом два совершенно разных определения? Кто он – коренной житель или он пришелец? Этим самым Авраам как бы сказал этим людям: – я считаю себя коренным жителем, мне Бог уже отдал эту землю. Ведь с самого начала эта земля была отдана Симу, его потомку Иверу. Но Авраам, произнеся эти слова, как бы сказал: если хотите, воспринимайте меня как коренного жителя. А если не хотите, воспринимайте меня как странника. То есть сами решайте, какой мой статус на этой земле. Но в любом случае он, который уже получил от Бога всю эту землю, ведь когда Бог говорит: «Я отдам тебе эту землю», в оригинале, в еврейском, там иначе: «Я отдал тебе эту землю». То есть Божьи обетования, даже обращенные на будущее, они уже состоялись в прошлом. И Авраам, конечно, мог силой забрать любой участок земли, собственно говоря, освободить его от людей, которым эта земля не принадлежала. Потому что филистимляне, потом жители Ханаана, хананеяне, собственно говоря, которые давали название этой земле, они были хамиты. И их земля – это Африка, прежде всего, Мицраим. Мицраим – это Египет. И Авраам, не желая входить ни в какую зависимость от этих людей, он платит деньги, чтобы не быть должным чужим людям. Точно так же он себя ведет, когда царь Содома, которого Авраам освободил из плена, не его освобождая, а освобождая своего племянника Лота, который оказался среди жителей Содома, но так получилось, что попутно освободил и жителей Содома, и царя Содомского. Когда царь Содомский ему сказал: вот бери там богатство, Авраам ему ответил: я нитки даже от тебя не возьму. То есть он не хотел входить в зависимость от людей другой веры, тем более соприкасаться с вещами, которых касались очень нечестивые жители Содома. И в этом смысле Авраам показывает нам принципиальность свою, которой мы тоже должны придерживаться. Ведь в Писании сказано, что надо даже гнушаться одежды, которые прикасались нечестивые люди. Об этом говорится в Новом Завете, кстати. Но если те люди, которые вам предлагают что-то принять как подарок, они ваши единокровные, единые с вами по вере, то ничего зазорного нету в том, что вы примете подарок. Но если вы предполагаете, что возникнет некоторая зависимость от этих людей, и они не вашей веры, не вашей крови, не родственники ваши, вот здесь, конечно, вы должны занять позицию, какую занял праведный Авраам. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
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 Отец Олег, Я хочу вот задать вопрос. Вот в Молдавии по настоянию церкви отменили электронный учет населения, а у нас нет. Разве не должно все быть едино? Почему там пекутся о спасении души человеческой, а у нас нет?
Я думаю, что проблема не в священноначале, а в том, что Молдавия – это не такая большая страна, и она мононациональна и монорелигиозна. Вот это надо понять. То есть там одна православная вера, и там в основном живут молдаване. И если там живут русские, они одной веры с молдаванами. А у нас же ситуация другая. Мы живем в стране, где не только православное население, но и исламское коренное население, коренное буддийское население. И не только славяне живут, но и тюркские племена, народы. Здесь обитают дикие народы, монголоидные расы на Дальнем Востоке. То есть ситуация совсем другая. И здесь добиться принятия какого-то решения намного сложнее, чем в монорелигиозной и мононациональной Молдовии. Очень интересно повел себя митрополит Амфилохий в Сербии. Он прибыл в столицу Сербии и сказал, что он хочет служить панихиду. И обратился к патриарху сербскому, чтобы ему разрешили служить панихиду. Ну, патриарх сказал: служи где хочешь панихиду. И он пошел и отпел всех правителей своей страны, которые смотрят на Запад, проамериканское правительство. Он всех их отпел, причем собрал журналистов, и все это снимали на видео. Потом он, после того, как их отпел, он обратился к патриарху с призывом лишить их всех наград церковных, которые им давали там за какие-то их заслуги перед церковью. Но Петр сказал: как можно лишить наград? А митрополит сказал Амфилохий: а зачем мертвым награды, церковные тем более? Совершенно непонятно. То есть действительно есть очень яркие личности, которые ведут такую брань. Ведь церковь земная, она не только странствующая, она и воинствующая. И если мы находимся в литургическом общении со всеми этими людьми, то они часть нашей традиции, они часть нашей церкви. И, как сказано в Писании, рука не скажет: ноге ты мне не нужна. Мы все составляем одно тело Христово под одним главою, под Христом. Он есть глава церкви. И в этом смысле, на самом деле, церковь пытается, вот наша церковь, Русская Православная Церковь Московского Патриархата, решать эти проблемы. Даже на прошедшем архиерейском соборе церковь поднимала этот вопрос и добивалась, чтобы у верующих было альтернативное право не принимать вот эти электронные какие-то документы и так далее, чтобы была какая-то альтернатива создана для этих людей. Поэтому упрекать наше священноначалие в том, что они совсем ничего не делают, было бы неправильно, потому что они делают то, что они могут сделать. Но опять же сравнивать Молдову, которая имеет одну религию, одну кровь, с многонациональной, многорелигиозной Россией, это было бы, я думаю, не совсем верно. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос по Евангелию от Матфея. Если я не ошибаюсь, это 11 глава, говорится о том, что, находясь в темнице, Иоанн Предтеча направил двух своих учеников спросить ко Христу, спросить, тот ли он, или ждать нам другого. Соответственно, вот здесь возникает такой парадокс, я не могу получить ответа. А парадокс в следующем заключается. Если Иоанн попал в темницу, то, насколько мы знаем, он оттуда и не вышел, потому что ему отсекли голову. Но и мы знаем также, что Иоанн крестил Христа, а был голос о том, что и Иоанн знал, что это Бог, и, соответственно, был еще и голос с небес о том, что это Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. То есть, тогда получается, зачем он посылает учеников с таким вопросом ко Христу, если он знал при крещении, что, кто такой Христос? Соответственно, либо он попал в тюрьму до крещения, потом крестил, потом опять попал в тюрьму. То есть вот это парадокс, на который вот хотелось бы, может быть, вы дадите ответ. Спасибо.
Вы знаете, меня немножко удивляет то, что вы не нашли объяснения. На самом деле, в любом сборнике истолкований на Евангелие от Матфея и у Блаженного Феофилакта, и у Златоуста, и у Иеронима Стридонского есть объяснение этого. Ну, реальность заключается вот в чем. Иоанн Креститель не мог усомниться в том, что Христос есть тот самый, к которому надлежало прийти, потому что он видел свидетельство в виде голубином, в виде осеняющего облака, и слышал свидетельство Бога Отца о том, что это Сын Его Единородный, в котором Его Отца Небесного благоволение. Сомнения закрались в сердца учеников Иоанна Крестителя. Но чтобы не оскорбить их вот эти чувства, не выдать как бы их смятение, Иоанн Креститель берет как бы на себя, он берет как бы на себя вот эти сомнения и как бы от своего лица просит их, он говорит, вы пойдите, вот узнайте, тот ли он, которому надлежало прийти или как. То есть он таким образом очень деликатно подтолкнул этих учеников к тому, чтобы они пошли как бы от его имени. Но реально Иоанн Креститель это делал ради них. Ведь после того, как Христос показал великие чудеса ученикам Иоанна Крестителя, и они уверовали в Него как в Мессию, Он же, Христос, говорит, что не было больше пророка Иоанна Крестителя. Не было больше пророка. То есть все вот изгазательные пророки, если их взять, Иоанн Креститель самый больший. И вот это как раз подсказывает нам вот такое поведение Иоанна Крестителя, что не надо оскорбляться по поводу людей, видя какие-то их неточности, а надо всегда им подсказывать, идя в каком направлении, они могут разрешить все это. Точно так же деликатно ведет себя Господь Иисус Христос. Петр трижды отрекся от своего учителя. Христос не спрашивает его трижды, почему ты от меня отрекся, зачем ты от меня отрекся, ради чего ты от меня отрекся. Но он задает ему три вопроса, когда он по воскресенье из мертвых является Петру и другим апостолам. Он трижды спрашивает Петра, любишь ли ты меня? Потом опять спрашивает, любишь ли ты меня? И третий раз спрашивает, любишь ли ты меня? И когда на третий вопрос Симон Петр, который понял, почему Христос трижды его спрашивает, ведь он трижды отрекся от учителя, говорит, ты знаешь все, Господи. Вот здесь как бы был зафиксирован момент покаяния Петра перед Христом. И вот поведение Иоанна Крестителя по отношению к его ученикам и поведение Христа по отношению апостола Петра научают и нас вот некой такой деликатности в общении с другими людьми, чтобы никак не оскорбить их чувства. Собственно говоря, человек имеет право на сомнение. Человек имеет даже право на ошибку. Человек даже имеет право на заблуждение. Человек может впасть в ересь. И человек создан свободным, и он даже может не верить в Бога. И Бог его сразу не уничтожает. Но если человек вот упорствует в своем заблуждении, если человек упорствует в своей ереси, если человек упорствует в своем безбожии, вот это безнадежно. А когда какие-то мысли человек высказывает, даже еретические, у нас многие святые отцы высказывали еретические мысли. Это у Григория Ниского мы находим. Он придерживался позиции Оригена по вопросу всеобщего спасения, молился за бесов, за дьявола, от полноты любви. Но мы не считаем Григория Ниского еретиком. Почему? А он никогда не упорствовал вот в этой своей позиции. У нас Августин Блаженный, когда он учил об предопределении, он допускал крайности. И когда ему на церковном соборе высказали, что это неправильно, его позиция была такая, он не понял как бы аргументов отцов этого собора, но соглашается с церковным решением по поводу его неправильной позиции. То есть он проявил подчинение церкви. А если бы Августин в этой ситуации бы, он бы сказал, нет, моя позиция верна, и кто-нибудь ее придерживаться, тот погибнет, вот это была бы ересь, и мы потеряли бы святого отца, величайшего святого отца. Но, по милости Божией, он проявил смирение. Поэтому мы должны предполагать, что человек может ошибаться. И мы сами ошибаемся. Я уверен, что у каждого из нас, и у меня, и у вас, есть какие-то ошибки, в том числе и теологического порядка. Потому что, когда мы говорим о богословии, это такие глубины великие, которые постичь мы до конца не сможем. Но человек имеет право на какую-то ошибку, на какую-то неточность. И если он не будет в этом упорствоваться, упрямиться, то Господь может его вести правильным путем. Так и ученики Иоанна Крестителя, они испытали смущение, когда увидели, что их учитель в заключении, и они могли подумать, а как же так, если Христос Мессия, тем более родственник Иоанна Крестителя, почему же он за него не заступается? Но все это входило в план божественного домостроительства, спасения народа Божия. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, Сергей Павлович беспокоит. Вопрос по Евхаристии. Церковь издревле учила, что в таинстве Евхаристии мы принимаем тело и кровь Господню существенно, непосредственно. Тем не менее, вот сейчас я к своему большому удивлению услышал, на Радонеже транслировались лекции профессора Осипова, где он говорит, что никакого применения, значит, хлеба и вина в тело и кровь не происходит, что церковь так не учила, что это позднейшие какие-то вставки из Рима католицизма, хотя еще Иоанн Дамаскин говорил, что самый хлеб и вино изменяют в тело и кровь Бога, и что наше приобщение к Христу в таинстве Евхаристии происходит не через существенное приобщение тела и крови Христовой, а через вкушение лишь освященного хлеба и вина. И вот и через это освящение, хотя хлеб и вино остаются хлебом и вином, мы неким мистическим образом приобщаемся ко Христу. Я знаю, что эти мнения он высказывает уже не один год, поэтому вопрос у меня не к тому, это как вы к этому относитесь, а можно ли его все-таки хоть как-то привлечь к догматической ответственности, потому что чтобы он... Я-то в церкви уже почти 4 десятка лет, и для меня это, конечно, Филькин грамот все его. А все ссылаются, ну это же почтенный профессор, как мы можем там поднять на него руку или что-то высказать? Ну, наверное, когда ты ересь, тоже надо пресекать. Благодарю.
Ну, вы знаете, здесь Алексей Ильич в студии отсутствует. Если бы он здесь был бы, я бы спросил у Алексея Ильича, какой смысл он вкладывает в эту свою позицию. А говорить о человеке в его отсутствии, это не совсем правильно. Потому что есть как бы порядок обличения, который можем осуществить по отношению к любому человеку. Мы можем обличить его один на один. Если он нас послушается, ну, слава Богу. Если не послушается, двое-трое могут обличить. Если не послушается, тогда перед церковью. Поэтому за отсутствием Алексея Ильича Осипова в этой студии я даже не возьмусь отвечать на этот вопрос, потому что, во-первых, я не очень знаком с его позицией по этому вопросу до конца. А пересказанная позиция того или иного человека, она может быть немножко преувеличена. Я не хочу там вас обидеть. И к тому же я эту лекцию не слушал. Я вообще стараюсь больше читать святых отцов. И я эту лекцию не прослушал. Как я вообще могу как бы иметь мнение об этом? А если вообще говорить о том, что какие-то вот ходят слухи о разных людях... Ну, например, у меня был случай, когда я проводил диспут с мусульманами. И в этом диспуте я не мог говорить об разных ипостасях, потому что я знаю, как бы мусульмане на это отреагировали. А задача диспута заключалась в том, что я должен был убедить их в том, что учение о Троице христианской не противоречит принципу единобожия или монотеизма. Поэтому, когда я говорил о Духе Святом, я использовал такое понятие, как сила, действующая во Вселенной. божественная сила. И вот некоторые услышали и говорят, а вот Стеняев, он не верит в то, что Дух Святой – личность. А почему я не верю в то, что Дух Святой – личность? Если я сказал, что Дух Святой – это сила, действующая во Вселенной, а разве сила, действующая во Вселенной, не может быть личностью? То есть я что-то сказал, а что-то не сказал. Святые отцы более категорично даже говорят. Они говорят, что учение о Троице не всем можно и преподавать в том виде, в каком мы понимаем учение о Троице. И обратите внимание на то, когда апостолы проповедовали о Христе. Они ссылались на слова Моисея, где Христос называется не Сыном Божьим, а Пророком. Петр проповедует в день Пятидесятницы. Он говорит, и Моисей сказал о нем, Пророка созиждет вам Господь. Архидиакон Стефан проповедует перед иудеями. Он говорит, опять ссылаясь на эти слова Моисея, Пророка вам пошлет Господь. А кто-то услышал и говорит, а вот Стеняев назвал Христа пророком. Да, я для них назвал пророком. Я мусульман. Но в догматическом богословии православном есть такое понятие, что Христос совершал пророческое служение. Откройте догматическое богословие Макария. Христос называется в Писаниях не только пророком, он называется и ангелом. В Апокалипсисе ангел спускается с небес с цепью, сковывает дьявола, змеи древнего, и заключает его в преисподнюю на 1000 лет. По истолкованию всех отцов, это Христос. Более того, Христос называется апостолом иногда в Новом Завете, когда речь идет о том, что он совершает миссию от Отца Небесного. Это мы видим в греческом оригинале. А вот кто-то выхватывает как бы одну часть там моей фразы, даже не разбираясь, для кого я это говорю и почему я так говорю. Я, конечно, таких людей считаю интернет-хулиганами, потому что иначе как можно к этому относиться? Поэтому надо, друзья, нам быть все-таки осторожней в формулировках, потому что надо всегда понять, для кого это говорит человек, с какой целью он говорит именно так, как он говорит, и не превращаться там, в радиохулиганов, в интернет-хулиганов. Потому что вот те люди, которые по поводу этого диспута с мусульманами, они на меня как-то нападали, никто из них со мной не встречался. Как сказано, обречи один на один. Никто из них мне не дал такого обличения. Даже не задал вопрос, а что ты под этим понимал, под этой формулировкой? Ну, например, в Писании сказано, ждите Духа Святаго, облечетесь в силу. Что? Это исключает понятие того, что Дух Святой – это личность? Нет. Или Деве Марии было сказано, Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. Что понятие силы исключает понятие личности в Духе Святом? Нет. Так вот и получается, что когда, например, вот представьте себе такую ситуацию, я буду с маленькими детьми говорить о Святой Троице, совсем с маленькими детьми. А кто-то с точки зрения высокой теологии начнет критиковать все мои фразы. Или же я с душевно больными буду говорить о Боге, иногда с священником приходится встречаться, с психически больными, а кто-то запишет на магнитофон и с точки зрения высокой теологии будет вот разбирать каждую мою фразу. И что из этого получится? Поэтому, друзья, во всех таких случаях очень важно именно задавать вопросы к тем людям, по поводу которых у нас какие-то недоумения. Лично мне известно, что профессор Осипов, он общался с братьями монастыря, они высказали ему какие-то все свои там недоумения, вопросы, и он, объяснившись, как бы расставил точки над «и», и никто не запрещает ему ни причащаться, ни преподавать, и поэтому в этой ситуации, я думаю, мы до конца должны как бы прояснить, почему, если кто-то интересуется этим вопросом. Собственно говоря, меня такой вопрос не интересует, потому что я и перед собой ставлю задачу больше читать Священное Писание святых отцов, и тем людям, которых я окормляю, я даю такой же совет. Читайте больше святых отцов, читайте больше Священное Писание, чем, собственно говоря, современных авторов. Но если я, например, сам что-то пишу, или я что-то говорю, я всегда знаю, для кого я пишу и для кого я говорю. как апостол Павел говорил, что миссионер должен быть для иудея, как иудей, для эллина, как эллин. Для беззаконного, как беззаконный, сам не чужд закона пред Христом. Для всех все, дабы привлечь ко Христу. Поэтому, когда проводил диспут с мусульманами, я для мусульман старался быть как мусульманин. Как мусульманин. Потому что Павел так и пишет. Миссионер должен быть для иудея, как иудей, для эллина, как эллин. Следовательно, для мусульманина, как мусульманин. И вот каждый человек, который учит Слово Божие, читает лекцию, он всегда будет подвергаться нареканиям. Поэтому даже в Писании сказано, что немногие делайтесь учителями, потому что будете подвергаться нареканиям. Почему нарекания идут? Может, по зависти, может, по злобе человеческой. А может быть, действительно заметили какую-то неточность. Я всегда рад, когда меня поправляют. Говорят, вот ты тут неправильно сказал, вот здесь не точно. Я вот все свои книги, которые я издавал, я их давал на цензуру отцу Даниилу Сысоеву. Он был мой цензор. У него было чутье на все ереси, на какие-то неточные формулировки. И он мне всегда подсказывал, Стеряев, вот тут ты сказал, тут можно по-разному понять, можно неправильно понять. И мы с ним всегда сидели, переделывали. Я свои книги издавал у него как раз, у него было издательство. И они издали Нагорную проповедь, готовили Матфея. Он был моим редактором, вот когда самая большая моя книга готовилась к выходу, это «Беседа на апокалипсис» и «Беседа на Матфея». Тоже он занимался редактурой. «Беседа на Иакова» и другие книги. К сожалению, сейчас его не стало. Он был убит. Нам всем надо выверять свои какие-то позиции. Вот мой покойный духовник, отец Дмитрий Дудко, блаженной памяти, он говорил, всегда подозревай себя в неправославности. Именно не других людей, а себя. И вот если мы всегда будем проводить ревизию именно наших собственных вероубеждений, это будет более разумно, чем нежели открыто в эфире мы будем, значит, говорить о людях, которые могут быть дороги очень многим другим православным христианам. Итак, у нас телефонный звонок в студию. Новый телефонный звонок. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Алло, Александр. Здравствуйте. Я хотел бы задать два вопроса. Вот мне интересно, все ли святые, которые прославлены на земле, в нашей церкви, прославлены и у Бога? Тоже бывают смущения какие-то насчет новомучеников. И спросите еще, вот, особенно перед родительскими, снятся покойники. Значит, они в аду...
Если говорить о канонизации, то надо сказать, что канонизация – это очень длительный процесс. Человека сразу не причисляют к лику святых. Хотя в древней церкви, если человек пребывал в литургическом общении с церковью, и он становился мучеником, он автоматически считался уже святым. Мы видим такой пример, связанный с Поликарпом Смирским, который был приговорен к сожжению, и разные христианские церкви присутствовали при этом, наблюдая, как римляне его сжигали, и потом они просто его останки, мощи разобрали разные церкви, его кости, то, что уцелело после огня, и сразу началось почитание. Поэтому в церкви не спешат со многими канонизациями. То есть изучают ситуацию, насколько можно более скрупулезно, чтобы не допустить какой-то ошибки. Но так как людям вообще свойственно ошибаться, то иногда происходит так называемая деканонизация. Деканонизация – это когда церковь констатирует, что она поспешила с канонизацией того или иного человека. Что не до конца были изучены все материалы, и тогда из календаря какие-то имена пропадают. Такое происходит, и особенно, когда вот речь идет о новомучениках, исповедниках, когда, значит, открылись архивы КГБ, и там обнаружили, что многие, о которых думали, что они мученики, и они страдали, они иногда тоже писали какие-то там доносы на других людей. И здесь, конечно, в силу вступает решение деканонизации. Но мне тоже это не очень понятно. Например, если человек, находясь в заключении, отрекся вдруг от веры, отрекся от Христа, а потом вдруг принял жесткую позицию, и его казнили все-таки, то почему его надо деканонизировать? Тогда, следуя такой логике, надо апостола Петра деканонизировать, потому что он трижды отрекся от Христа, а потом была мученическая смерть. Но мы же понимаем, да, он отрекся, это была человеческая слабость. А потом Петр раскаялся, и Бог принял его покаяние, когда трижды задал ему вопрос, любишь ли ты меня. И если даже новомученики, исповедники во время судебных процессов, тем более нахождение под этим прессингом в лагерях, в тюрьмах, они допускали какую-то слабость, может быть, кого-то даже оговорили, и потом все-таки они были казнены, это свидетельство о том, что в последний момент они укрепились в вере. И мы знаем многих мучеников Христовой Церкви, которые вообще не были крещены, но они уверовали в виде страдания христиан и ту твердость их веры, и сразу пошли на мучения с готовностью. Поэтому формально относиться к таким вопросам, вот этого деканонизировать, это канонизировать, вот здесь все-таки важным явлением является чудо. Вот чудеса должны быть, которые способствуют канонизации. Чудеса, которые могут засвидетельствовать о святости того или иного человека. Не просто какое-то канцелярское решение, вот мы его канонизируем. Нет, должно быть, во-первых, почитание в народе, глубокое почитание в народе. Потом должны быть какие-то чудеса. Потом, значит, церковь все это изучает, исследует и принимает решение. Я не буду называть имя одного очень маститого человека, который был причастен к вопросам о канонизации, но в советское время он давал интервью одной светской газете, советской газете. И он писал, мы никогда не канонизируем Николая II, потому что он был Николай Кровавый. А потом я с радостью видел, как этот человек участвовал в процессе канонизации, как он был с богослужением, и как без всякого лицемерия сияло его лицо радостью. Он мог ошибаться в тот момент, когда он поддавался общему вот этому коммунистическому настрою, ведь пропаганда была очень сильна. Ему действительно могло тут оказаться, что Николай – это Николай Кровавый. Но потом, разобравшись, этот человек, видя народное почитание, которое нельзя было остановить каким-то циркуляром, даже там церковным от лица церковного эстаблишмента, он участвовал в канонизации, это очень важно. До канонизации люди могут высказываться против канонизации, они даже должны это делать. Потому что если не будет полемики в связи с канонизацией, то решение может быть поспешным, необдуманным. Но когда совершается канонизация, все здесь уже, все нормально. И вот к чести многих таких наших профессоров, ученых, богословов, некоторые из них были против канонизации Николая II. Я не буду называть имена. Но когда его канонизировали, они сказали, да, церковь приняла такое решение, мы подчиняемся этому решению. И вот здесь как раз мы опять возвращаемся к тому, о чем мы уже говорили, что человек может ошибаться, но он не должен упорствовать в своей ошибке. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
С почтением, Алексей Кириллович.
Очень приятно.
Отец Олег, вы часто цитируете Ветхий Завет. Мне не совсем понятно, как применительно к нашему времени и к будущему вот эти вот ваши наработки, вы много трудились над Ветхим Заветом, над постижением, использовать для наших целей, вот, для будущего. Потому что сейчас ведь время-то не то, которое было прежде. И более того, Ветхий Завет, он не является как бы историей. Это немножко другое изложение происшедших событий. Объясните, пожалуйста, для
хорошо,
чего
хорошо.
Вы это вот акценты делаете на Ветхом Завете?
Во-первых, купите мой сборник, который был издан на мое 50-летие. это сборник всех моих лекций, которые вот составители нашли на тот момент. По Ветхому Завету вы там можете найти где-то 50 или 60-70 часов. А всего сборник это 400 с чем-то часов. По Евангелию от Матфея, только по Евангелию от Матфея 96 часов. По апостольским посланиям около 100 часов. Поэтому говорить, что как бы у меня акцент на Ветхий Завет, это неправильно. Но если говорить о Ветхом и Новом Завете, мы, православные христиане, не видим вот некой проблемы. Если коротко говорить, чем Ветхий Завет отличается от Нового, Ветхий Завет рассказывает о том, что Бог хочет от нас. Это закон Божий. А Новый Завет показывает нам, что Бог сделал для нас. Естественно, это несоизмеримая вещь. То, что мы можем сделать для Бога, исполняя Его святой закон, и то, что Бог сделал для нас. И выражая вот эту несовместимость, Златоуст говорит, как небо выше земли, так Новый Завет превознесен над Ветхим. Но если бы мы только довольствовались тем, что Бог сделал для нас, и ничего не хотели бы сделать для Него, то есть соблюдая Его святой закон, это означало бы, что мы не любим Бога. Поэтому я вам советую, вот в нашем библейском лектории, каждое воскресенье с 7 до 8 вечера мы изучаем сейчас книгу «Исход», то есть Божий закон. И если вы послушаете эти лекции, вот сегодня была вводная лекция к 10 заповедям, вы можете зайти в архив Радонежа, ее прослушать внимательно, и как святые отцы дают оценку закону Божию, я там привожу цитаты, это, может быть, поможет вам лучше понять ценность ветхозаветного текста. И тем более, что в Писании сказано, что все Писание полезно для научения, для наставления, и Ветхий, и Новый Завет – это слово Бога, и это слово Христово, потому что сказано издревле пророках, в пророках говорил Дух Христов. Но наша передача подошла к концу, мы помолимся о здравии Григория, болящей Людмилы, из подозрения на онкологическое заболевание, болящей Екатерины, Николая, болящей Анны, тяжко болящей Юлиании, тоже онкология, тяжко болящего отрока Андрея, онкология. О здравии Александра и Зинаиды, это пара, о которых мы молились, чтобы они повенчались, об их сыновьях Игоре, Владимире, о любови Александре, Марии, тяжко болящей, о упокоении Евдокии, о Памфилы, Екатерины, Николая, Алевтины. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв о том служении Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо вас всех, Господь Бог.